Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
И эту нашу программу совместно с журналом «Знание и сила» обильно показывают. Показывает сетивизор. Вы можете смотреть на айфонах, айпэдах и на тех устройствах, которые работают на платформе Google Android. С трех камер нас показывают сейчас с Александром Мещеряковым. Плюс еще есть наша обычная видеотрансляция с одной камерой на Рутюбе. Вы можете видеть все с нашего сайта «Заход». Телефон, СМС я вам сказал. Итак, Япония и японцы. Японии можно, конечно, при особом желании. Вот есть такие товарищи, наверное, во всем мире. Есть отдельные товарищи, которые японцам не сочувствуют.
Ну, наверное, да. Во всем мире бывают такие люди, которые не сочувствуют вообще никому.
Да, причем они или говорят по делам, или так и надо, или это слишком далеко, или особо религиозно продвинутые говорят о каком-нибудь божьем наказании, так почему-то про себя никогда не говорят.
Да. Вы хотите узнать, что я по этому поводу думаю?
Нет, это просто это такое грустное вступление к очень грустной истории.
Да, к сожалению, да, такие люди бывают.
Японцы, в принципе, прекрасно знали и знают, что их остров трясет, и окружающие моря трясет здорово. Знали об этом всегда. Насколько это фактор японской жизни всегда был?
Этот фактор присутствовал всегда. В каком смысле? Действительно, Японию всегда трясло. Другой вопрос, что этих землетрясений очень долгое время не боялись. Почему? Ну, собственно говоря, от землетрясения большой ущерб случается тогда, когда люди начинают концентрироваться в городах, и когда у них строения многоэтажные, которые более-менее легко рушатся. В древности, если посмотреть японские хроники, то там больше всего написано, если говорить о стихийных бедствиях, о засухе, как это ни странно. Дело в том, что вторая половина лета в Японии всегда засушливая, а рис требует достаточно много воды. И до тех пор, пока не были созданы очень продуманные и разветвленные ирригационные сооружения, до тех пор, пока не были построены дамбы и водохранилища, засуха являлась для Японии проблемой номер один.
А когда японцы стали строить дамбы, вот когда эти сооружения?
Где-то начиная с конца VII века. То есть довольно давно. Довольно давно. И человеческий труд эту напасть победил. Да, и засухи перестали быть большой проблемой для Японии. Но зато, когда стало расти население, когда город Эдо, современный Токио, стал миллионником, а это было в конце XVIII века, то тогда землетрясения стали представлять угрозу. Но какую угрозу? Не собственно трясение земли, а пожары, которые возникают. Ну, представьте себе, японский город деревянный, полностью деревянный, освещается светильниками, очаги. Когда раскачивает этот дом, стоит упасть одному светильнику, и дальше пошло-поехало очень плотная застройка японского города. И тогда города выгорали достаточно серьезно, но совсем катастрофическими землетрясения стали уже в 20 веке. Вот было такое самое ужасное по своим последствиям землетрясение. Оно случилось в районе Токио, Йокогама, в 1923 году, и тогда погибло, никто точно не скажет, но считается, что около 100 тысяч человек.
100 тысяч.
100 тысяч человек. Все они погибли от огня. Они все погибли от огня, деваться было совершенно некуда. Каменные здания, которые тогда стали строить уже в Токио, обвалились абсолютно все, за исключением одного отеля «Империал», который построил Фрэнк Ллойд Райт. Это, собственно, единственное каменное строение, которое осталось стоять. Дело в том, что традиционный японский дом, он не стоит на фундаменте вообще. У него есть опорные столбы, и эти опорные столбы опираются на камни. Поэтому, когда трясет, этот дом подпрыгивает. Дальше как повезет. Либо он встает на место. Он может, конечно, и разрушиться, но поскольку конструкция очень легкая, то и ущерб не очень большой.
То есть складывается, да?
Складывается, да. Стенки бумажные, и поэтому восстанавливались очень быстро. Вот поэтому такая парадоксальная вещь. Япония для нас – это страна землетрясений, но на самом деле, повторяю, вот такой катастрофический ущерб они стали приносить только в 20 веке.
Вот стали строить большие здания. Здесь нужны особые конструкции.
Да.
Как они вышли из этого положения? И когда они... И были ли пробы и ошибки, скажем так?
Пробы и ошибки... Вот я уже сказал про землетрясение 23-го года. Да, до этого времени спокойно ставили кирпичные строения. Да, ну как, кирпич – это на первый взгляд крепче, чем дерево. Да, но оказалось, что это не так. По-настоящему была освоена вот эта антисейсмическая техника где-то в 60-х годах 20 века. Тогда в Токио стали строить высокие здания. Они, конечно, не такие были большие, как на Манхэттене, но все-таки там этажей 30-35 уже стали
строить. Вполне себе небоскреб.
Вполне небоскреб. Насколько я понимаю, я не специалист, но как бы общий принцип. Вот многие, наверное, видели по телевидению, как раскачивались небоскребы в Токио во время этого землетрясения, которое произошло только что. Они не жесткая конструкция.
То есть типа Ваньки встаньки такая.
Да, да,
тяжелый,
да.
Тяжелый низ или как это?
Каким-то образом, да, делается, что раскачивается здание, но за счет колебаний, да, гасится удар. Поэтому, я думаю, находясь на верхнем этаже такого здания, довольно страшно, но, как это ни парадоксально, сравнительно безопасно.
Вот строительство здесь, например, вот безответственно, здесь пишут наши слушатели, задавали вопросы в интернете, и свои суждения тоже. Вот безответственно строить атомные станции в сейсмической зоне. Вот считает ли возможным Япония сократить мощности своих АЭС в обмен на гарантированный долгосрочный? Ну, вот это рассуждение, да? Это все рассуждение. Но вот безответственность юрист из Королёва, например, пишет.
В данном случае я соглашусь. Японцы, как и весь современный мир, более или менее научились справляться с тактическими проблемами. Но как бы стратегия очень часто вызывает у меня недоумение. Я-то считаю, что вполне себе безответственно строить атомные электростанции вообще до тех пор, пока мы не знаем даже, куда девать это отработанное топливо. А строить в сейсмоопасной зоне эту станцию, рассчитанную на 7 баллов, землетрясения в Японии бывали больше 7 баллов, да, это, безусловно, очень неумное решение. Это неумное решение, знаете, как говорят, это не преступление, это хуже, это глупость. И в данном случае я, безусловно, с этим согласен.
Саша, а вот как, кстати говоря, как обсуждают ли сейчас вот эту сторону в Японии?
Безусловно.
В Японии?
Да.
Насколько интенсивно это?
Да, вполне себе интенсивно обсуждают. Дело в том, что как бы вот эта точка зрения, что в Японии нельзя строить атомные электростанции, она была представлена довольно широко. 50 лет назад, когда начиналось строительство этих атомных электростанций, было большое движение против. Большое движение против. Но в результате общество удалось убедить, да, что они безопасные. это ладно, да, средний человек не очень понимает, что опасно, что безопасно, перед ним выступают эксперты, он вынужден им верить.
Но японцы, это, в общем-то, имеющие такой уникальный и горчайший опыт тогда, имевшие Хиросима и Нагасаки.
Имевшие.
Ядерное заражение, кто, как не японцы, знали, что это такое?
Да. Да, и вот тем не менее, это совершенно такая горькая усмешка истории. Страна, на которую обрушились атомные бомбардировки, и вот снова она страдает от радиационного заражения, которое, насколько я понимаю, вполне себе серьезно. Вполне серьезно. Вот сегодня появились сообщения, что уровень загрязнения воды в 300 метрах воды, в смысле океана, в 300 метрах от станции превышает предельно допустимые дозы в 1250 раз. А мы понимаем, что это море, да, море – это рыба, рыбу, значит, едят, я уж не говорю про землю, которая будет, по всей вероятности, какое-то время нежилой, и поэтому проблема обсуждается очень активно, ну и, собственно говоря, стоит, как бы атомщики всегда нам доказывают, да, что альтернатив нету, что эти сооружения абсолютно безопасные, но я поставил, и как бы их точка зрения заключается в следующем: электричество или жизнь, да, или смерть, да, электричество или смерть. Я вот поставил вопрос так: это электричество или жизнь? На меня современное общество временами производит впечатление объевшихся электричеством, да, и что-то с этим нужно делать.
А что делать? Мы не можем жить иначе уже.
Трудно, да, вот все так говорят, мы не можем жить иначе. Видимо, придется, да, слишком высоки ставки, нужно больше экономить, да, нужно вырабатывать энергосберегающие технологии и так далее. Ну, в общем, что-то нужно делать, потому что то, что сейчас творится в Японии, и последствия этой аварии, мне кажется, заставят все-таки как-то более трезво взглянуть на саму концепцию развития и прогресса. Да? Нынешнее общество выстроено таким ведь образом, что отсутствие развития, да, то есть нулевой прирост, он называется стагнацией.
Да.
И при этой стагнации, при нулевом росте, реально разоряется довольно много людей. Скажем, если мы посмотрим на общество более раннее, которым неизвестна была идея прогресса, там это такое состояние считалось равновесием. Вот. Но сейчас все устроилось по-другому, и мне кажется, что данная катастрофа – это, конечно, лишний повод подумать о нашей стратегии выживания вообще.
Александр Мещеряков, это программа «Не так», «Эхо Москвы», вместе с журналом «Знания и силы». Саш, мне кажется, что пройдет некоторое время, и мы будем также сочувствовать японцам. Япония будет бороться, я надеюсь, что с помощью других стран, людей, с последствиями катастрофы. Мы поговорим от Ангелы Меркель или лиц ее заменяющих про ядерную энергетику. Поговорим и забудем.
Я тоже этого
боюсь.
Пойдем
дальше.
Я тоже этого боюсь.
После Чернобыля поговорили, отговорили, потом нет, сказали, страны, кстати, задетые, тоже сказали, нет, будем развивать ядерную
энергетику. Да.
Потому что все сейчас по-другому.
Все сейчас по-другому, мир другой, альтернативы никакой нету. Да, да, эти разговоры вот сейчас чуть-чуть притихли, хотя я, между прочим, участвовал в одной передаче, которая произошла через 2 или через 3 дня, после катастрофы, когда не были ясны последствия. Там присутствовали атомщики, это такие-то бравые ребята с офицерской выправкой, которые говорили, это японцы дураки, у нас такого никогда не случится. И любые аргументы оппонентов, они просто это отвергали с порога. Да? Увы и ах, да, увы и ах, скорее всего, так и будет. Но это не значит, что мы должны относиться к этому как к неизбежному злу.
Я бы хотел сейчас повернуть разговор вот в несколько другую сторону. Дело в том, что катастрофы могут быть. Да, ядерная энергетика – это часть вот катастрофы, такое совпадение в Японии сейчас. Природная катастрофа, плюс еще то, что, в общем-то, сами наделали.
Да, конечно.
Техногенная катастрофа,
да,
на основе природы.
Да, конечно.
Поведение людей. Здесь пишут мне, не надо идеализировать японцев. Я думаю, что даже Александр Мещеряков не идеализирует японцев.
Нет, не идеализирую японцев. Значит, на следующий день после того, как случилось это землетрясение, меня спросили, ну и как сейчас это начнутся грабежи, мародерство и полный бардак. Я сказал, вот этого не будет. Да? Многое можно предположить, но вот этого не будет, потому
как-то
что...
Как-то и не предполагалось, я не знаю вообще.
Многие наши журналисты и западные, да, один западный журналист оттуда вернулся, мне рассказывал мой приятель, был очень недоволен в том смысле, что он ожидал вот это вот заснять.
Что, нечего снимать было?
Ну, как-то, видите, хотелось, да.
Картинки нет, да?
Картинка слабенькая,
плохая, да?
Да, картинка слабенькая. А картинка людей, которые либо работают, расчищают завалы, либо стоят в очередях, где им раздают еду, и никто не рвется вперед. Нет картинки, ведь в Японии огромное количество автоматов, где торгуют едой и питьем, да, не зафиксировано случаев, что люди, значит, разбивали эти автоматы и брали оттуда съестное или питье. Полным-полно магазинов стоит, это без хозяев с едой, никто не берет. И прошлое большое землетрясение 1995 года, которое случилось в районе Осака-Кобе, оно свидетельствует о том же самом, да, и здесь нужно все-таки японцам отдать должное и восхититься ими. А что у нас возникает такой вопрос, почему у них, нужно задать вопрос, а почему у нас так?
Ну, давайте попробуем, ну, хоть какие-то вопросы задать еще и дополнительные через 5-10 минут после того, как мы послушаем новости, рекламу и дадим ответ на вопрос нашей игры.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
А мы возвращаемся в программе «Не так» с Александром Мещеряковым, историком и японистом. Если вы не знаете, мы возвращаемся вот к проблеме. Почему у нас не так? Почему у японцев так? Японцы себя ведут нормально, да. Во всяком случае. Но как-то кажется, что не в человеческой природе вести себя нормально в катастрофе. Все-таки есть и паника, и мораль. В Японии же есть преступность.
Есть, но очень маленькая. Очень маленькая. Мне кажется, что в моменты таких кризисов, ну как, проявляется с большей силой то, что было в повседневности, то, что было вчера. Значит, в Японии крайне маленькая преступность против личности в особенности. И когда в разных других странах, крупных столицах, мегаполисах случается нечто, там, скажем, отрубают свет, как было в Нью-Йорке, начались грабежи и мародерство, или еще что-нибудь, это свидетельствует о следующем. Значит, государство, которое делает упор на закон. Да? Что такое закон? человек и закон. Да? Это человек боится, что его накажут. Это такая репрессивная, прежде всего, мера и идеология. Вот в Японии уголовные законы, они, как правило, менее жесткие, чем на Западе, чем в России, чем в Америке, чем в Европе. Но японцам страшно, что о них плохо подумают. Да? Окружение. Друзья, родственники, соклассники, там люди. Да? И вот это чрезвычайно сильная вещь для японца. И он себя как бы нормально ведет в повседневной жизни. И заповедь «не укради, не убий, не наживайся на беде чужих», она затвержена, ну, я бы сказал, уже на уровне не головного, а спинного мозга. Да? Перед человеком, видите, перед честным человеком не встает дилеммы. Да? Это грабить или не грабить. Да? Человек, который исходит из своих внутренних убеждений, он не грабит и не ворует, в общем, никогда. И вот мы видим на примере Японии, что такой способ социализации и обучения, он оказывает, выгодно отличает Японию и японцев от того, что мы имеем в российском или западном обществе.
Александр Мещеряков, и продолжайте задавать свои вопросы. Ну, давайте сразу решим, что такое организованная преступность в Японии, потому что мне тут 7 тысяч вопросов уже задали про якудза и все.
Да, да.
Вот это существует, а это что за?
Да, это? Существует. Существует. Существует.
И преступление против личности, и отбор чужого.
Значит, все там видели в телевизоре, в кино, какие они ужасные, страшные. И правда, это не очень приятные люди. Их легко видно на улице. Да? Значит, чем занимаются японские якудза? Они не занимаются преступлением против личности. Они людей не убивают. Это редчайший совершенно случай. Как правило, у них нет огнестрельного оружия. Значит, если они совершают убийство, это холодное оружие, там или цепи, или там бейсбольные биты, бывает, но не часто. Японские якудза полностью под колпаком у полиции. Это общественный договор. Значит, чем им можно заниматься и чем они занимаются? Значит, проституция. Публичные дома, которые в Японии запрещены по закону, но там просто кварталами они идут, и все про это знают, конечно, прекрасно. Значит, мелкий игорный бизнес. И, естественно, они есть в строительстве, как всюду в мире. Они не занимаются, как правило, наркотой, да, и они не занимаются никаким грабительством, потому что они полностью под колпаком у полиции, и вот это вам можно, а другое нельзя. Если они перейдут эту черту, то тогда наказание будет просто абсолютно немедленно.
Саша, глупый вопрос. Почему можно? Почему решили, что можно? А почему не навести порядок?
Я думаю, что здесь найден какой-то разумный компромисс, который, может быть, для нас не годится, да, но работает в японских условиях. Значит, как бы считается, в Японии очень длительная традиция публичных домов, да, и они не воспринимались, как в нашей христианской традиции, как нечто ужасно грязное, да, греховное и так далее. Они существовали вполне себе открыто, как нормальное социальное явление. И эта традиция продолжается до сих пор. Разумеется, это, в этом никакого особого гламура или шарма от слов «валютная проститутка» японцы не испытывают, но, тем не менее, в их сознании это нормальное явление. Удовлетворение определенных человеческих потребностей, присущих ему биологически. Между прочим, точно так же они относятся к алкоголю. Ведь японцы выпивают довольно много.
Да.
Довольно много. И вполне до себе, до такого хорошего состояния. Вот. Это там не считается каким-то позором, да, язвой и все такое прочее. До тех пор, пока это не вредит работе. То есть вечером ты можешь отрываться как угодно. Но чтобы в 9 часов ты был в офисе, на месте, весел, румян. Остальное нас совершенно не касается. Да. Ну, вот такие забавные якудзы. Собственно говоря, на токийских улицах можно видеть вывески, да, банда Ямагучи, да. Но там такое слово, я говорю банда, ну, типа группа Ямагучи. Но всем известно, что у них, у этих ребят, там офис, да. Ну, вот такой общественный договор, да.
Еще были потрясения и трагедии в 20 веке в Японии. Огромные военные трагедии, военное поражение чудовищное.
Да.
И вот когда мы смотрим, я сразу сейчас вспомнил, вот мы смотрим фильмы из драмы из японской жизни послевоенной. Например, вот сейчас, кстати говоря, большое спасибо, что выпустили в очень хорошем качестве первые ранние фильмы Куросавы.
Да, да.
Вот фильм «Скандал», например, продажный адвокат, несчастный, с больной дочкой, который и нашим, и вашим. Он каждую секунду теряет лицо. Вот как-то воспринимают японцы. Мы воспринимаем, да, вот это вот, вот беда, вот такое вот отчаяние. И много всякого отчаяния. Ведь действие идиота перенесено в послевоенную Японию сам. На дне перенесено, Куросава перенес. Это что, стилизация или как-то все-таки отражает общественный разброд?
Значит, послевоенное время для Японии, во-первых, грустное время, да, потому что это крушение государства, это крушение идеологии, это крушение очень многих идеалов, и оно переживалось, конечно, очень тяжело, объективно. Поэтому вот эти вот первые послевоенные японские фильмы, там действительно вот это разброс и шатание очень видны. И, во-вторых, я должен сказать, что японцы так в целом на круг очень грустные люди, да. Очень грустные люди. Несмотря на их коллективизм и способность к этим коллективным действиям, и, безусловно, умение действовать в коллективе, это очень тонкие люди и ощущающие свое одиночество. Поэтому, вероятно, ну вот в Японии очень популярен Достоевский, предположим, да, который рисует героев с изломанной психологией, но одновременно как бы нравоучающий все время, что японцам тоже очень близко.
Поэтому них... попытки не только перевода, но и постоянных интерпретаций,
постоянных интерпретаций,
аналогий.
Да,
есть.
Как бы примеривать все время это на себя.
Еще есть Япония, вот здесь говорят, ну вот что такое-то, наверное, генетически зачистили в свое время народ от плохих людей, пишется непонятным чувством Гера из Челябинска.
Нет, это никакой генетики здесь нет, да, здесь есть продуманная, отшлифованная веками социальная политика, да, убеждение о том, каким должен быть человек, каким должно быть общество. Эти вещи воспитываемые, и, ну как, в Японии почти нет никаких ресурсов, но поэтому они вкладывают страшно много в человеческий ресурс, в образование, в этику, все эти христианские заповеди, которые у нас существуют, они существуют, и у них тоже но проводится намного более последовательно и с меньшим социальным разбросом. Потому что западное общество последних веков, да, ну, оно делает акцент на личности и на том, что все люди разные. И видит в этом прелесть. И в этом есть своя прелесть, конечно, разумеется. Но я хочу сказать, что возможен и другой подход. Они исходят из того, что все люди одинаковые. Повторяю, это не отменяет тонкости, да? Но какие-то базовые вещи в этих людей закладываются. Семьей, школой, обществом, соседей. Брать чужое нехорошо. Да? И люди это запоминают. Существуют же такие социальные эксперименты, когда когда-нибудь какую-нибудь хорошую вещь это кладут, это на улице разных городов, дальше смотрят, через сколько она исчезнет.
Да.
Значит, ну, там, скажем, телевизор, да, это в Японии, как правило, не исчезает вообще. Я сам был свидетелем, значит, я был в Японии в 96-м году, и обратил внимание, что там, где я жил, стоял брошенный велосипед, да. Я приехал через 2 года, он там стоял, да. А для наших людей временами это отдает... Ну, как это, чересчур, да, это идиотизм, да, и все такое прочее. Я хочу только сказать, что по-разному устроены общества, и поскольку японское общество находится в совершенно работоспособном состоянии, и очень многому можно позавидовать, то нужно иметь в виду это.
Но дело в том, что можно многому позавидовать, посмотреть, можно восхититься, можно удивиться, но нельзя механически сделать.
Нельзя.
Потому что европейский человек, действительно нельзя. Наученный экспериментами социальными, тоталитарными, любыми,
здесь,
ему кажется, что тут же, если ограничена его свобода, если ему скажут, что он такой же, как и другие, это тут же нет.
Безусловно.
Тут же нет.
Безусловно. Но все-таки это думать о других тоже нужно. И вкладывать в человеческий ресурс, в образование больше времени и больше денег, это, мне кажется, абсолютно совершенно несомненным, потому что без этого ничего не будет. Общество – это собрание очень многих людей. Нужно гармонизировать их интересы. У нас у всех огромные вызовы, как бы демографические, природные и так далее. И без как бы воспитания человека, без воспитания морали, да, ничего не будет. К сожалению, вот в нашем обществе, это когда я бываю в какой-нибудь компании, произнести слово «честь» и достоинство, как-то уже временами язык просто не поворачивается, да, это слова как-то уходят, да, уходят, люди, они как бы продукты своих слов, да, это какие слова человек произносит, да, такой он, как правило, и будет, да. Ну, есть люди, которые лицемерят, это безусловно, но...
Да, несомненно.
Безусловно, это так. Но, тем не менее, человек, который при слове благородства, так это, понимающе улыбается, но это мы с вами на публику, но мы-то понимаем, как все устроено, да. И это, конечно, не годится.
Да. Удивительным образом, когда смотрят, например, на польский герб и видят там девиз, и читая его в своем понимании, считают, вот он, гонор и есть-то.
Ну да, да.
Ихний.
Да, да.
А это ведь
да,
просто
да.
честь.
Конечно.
Да. Это просто честь.
Честь, честь.
Насколько где тот участок, не географический, а участок психологии, жизни, общества, в котором Япония наиболее пострадала сейчас, труднее всего будет выйти из этого положения в ближайшее время. И чем, в принципе, можно помочь?
Значит, погибли люди, это всегда воспринимается тяжело, человеческие утраты. Да, материальные утраты, ну как, Бог дал, Бог взял, да, а мы снова сделаем. И я абсолютно уверен, что через исторически непродолжительное время в материальном отношении тот урон, который был нанесен, он будет восстановлен. Психологически всегда тяжелее, да, потому что потеряны люди, потеряны жизни. И это всегда потери невосполнимые. Чем помочь? Значит, мне присылали мои друзья, скажем, просто просьбы, да, вот у нас есть сайт, да, пошли сам, попроси своих друзей прислать слова сочувствия. И это на самом деле страшно важно. Япония исторически очень долго вела изолированное существование. И до сих пор в психологии японцев это видно. Но слова, произнесенные искренне из разных концов этого большого маленького земного шара, они людей сближают. И это им очень нужно. И чем еще можно помочь? Видите, впервые, между прочим, в истории Япония принимает наших спасателей. Впервые в истории в таких масштабах объявлено, ну, как бы, пожелание всем делать материальные пожертвования, да, в пользу японского народа. И я считаю, что нужно обязательно помочь. Зайдите на сайт японского посольства, там указаны все реквизиты. Японцы будут вспоминать это с благодарностью, я придерживаюсь очень традиционных воззрений. Человек, который делится, он становится лучше.
Александр Мещеряков, один очень деликатный вопрос необходимо затронуть хотя бы кратко. Много раз мы говорим, и когда мы говорили о середине века 20-го, это не только трагедия, а это и то, что сделало японцев пугалом для не только для Юго-Восточной Азии, не только для Восточной Азии, но и вот всей истории и войны, и лютовали очень сильно.
Лютовали,
это,
да.
Как это объясняют японцы, и как это, в принципе, и как это возможно при всем при том, что говорим?
Значит, лютовали. Тогда, как бы, граница проходила чрезвычайно жестко. Японец не японец. И как бы внутри японского общества отношения были приблизительно такие же, о которых я говорил, то есть социальный порядок, отсутствие там воровства там, и все такое прочее. Да? Но была проведена очень жесткая граница между японцем и неяпонцем. И неяпонец как бы не воспринимался как настоящий, что ли, человек. Это великое преступление против человечества, безусловно, совершенно. Но очень многие совершали такие преступления, не будем забывать. Важно извлекать из этого уроки.
Извлечены уроки. Можно ли сказать, что извлечены из этого уроки?
Они в очень значительной степени извлечены. Не до конца. Безусловно, не до конца. Но, тем не менее, Япония, как мы знаем, не представляет никакой угрозы миру. Безусловно, не представляет той степени покаяния, какая была в Германии, в Японии. Безусловно, не было, но на самом деле немецкое покаяние уникально, да, и это мы можем сказать и по нашей истории, да, и потому, как мы относимся к прошлому, среди нашего народа, как бы, в чем-то покаяться, та же Катынь это показывает, да, как-то не очень принято, и это грустно.
Да. Александр Мещеряков, мы говорили сегодня о Японии, о японцах и я думаю, что с нами ничего не сделается, если мы не только внутренне, но и внешне выразим свое сочувствие японцам, пострадавшим от стихийных кошмарных бедствий, которые постигли весь этот регион в последние недели. Спасибо большое, Александр Мещеряков.
Спасибо.
Я думаю, что мы будем возвращаться к этой теме. И сейчас есть, помимо всего прочего, помимо того, что если вы даже из-за этого несчастья хоть чуть-чуть заинтересовались и японской культурой, и в ее каком-то таком не японском матрешечном виде,
да,
а настоящем, есть масса возможностей для того, чтобы узнать и прочитать книги, и сходить на выставки, и залезть в недра достойного интернета для того, чтобы узнать больше о Японии, о японцах, посмотреть на них по-настоящему внимательно и заинтересоваться истории. А это была программа «Не так» совместно с журналом «Знание и сила». Еженедельно выходит в эфир с 14 до 15. Всего вам доброго. Встретимся в следующую субботу.
Нет, ребята, все не так, ребята.